мне вроде бы было грустно, а с другой стороны, я до конца не могла понять, грустно ли мне настолько, насколько должно быть и вообще.
Единственное, что я сделал вот совершенно четко и практически на автомате, я ушел в кладовку.
Запись пошла. Всем привет, это подкаст «Запись пошла», меня зовут Лев Пикалев.
Меня зовут Наташа Жданова.
В этом подкасте мы собираем ваши истории и делаем так, чтобы их услышали. Мы верим, что истории — это самое-самое интересное, что есть в жизни, и поэтому хочется услышать истории не только известных людей, которые сейчас дают интервью, о которых и так все знают, а хочется истории людей, которые вокруг нас.
Для тех, кто слушает подкаст впервые, рассказываю, как это работает. У нас есть специальный телеграм-канал, он называется «Запись пошла». Там мы публикуем анонсы следующих тем, и туда же вы отправляете свои истории в виде голосовых сообщений.
Да, а сегодня мы говорим про смерть. И в этот раз мы задавали такой вопрос. Как впервые вы столкнулись со смертью, и что вы почувствовали?
Почему мы решили об этом поговорить? Есть ощущение, что тема смерти довольно табуированная. С одной стороны, мы сталкиваемся с какими-то случаями, когда заболевают или умирают близкие. Но зачастую мы не очень понимаем, как на это реагировать, как себя вести, что мы должны чувствовать в этой ситуации.
И должны ли мы вообще что-то чувствовать?
Ну и, конечно, этот подкаст — это еще и способ нам самим порефлексировать, потому что мы два таких невротика, которые вечно задаются вселенскими вопросами, и мне кажется, что с помощью ваших историй мы лучше понимаем свои какие-то внутренние процессы, и это помогает нам находить важные ответы.
Первая история пришла к нам от Лены.
Наверное, мне было 11, может быть, 12 лет. Домой родителям позвонили сообщить, что не стало папиного очень близкого друга, который был таким одиноким волком, постоянно с которым случались какие-то приключения. И здесь было такое продолжение необычного образа жизни. Его сбила электричка, поезд. До сих пор не до конца понятно, как это все случилось, что там произошло. Меня отправили пойти погулять, или я пошла сама. И очень хорошо помню свои ощущения, что случилось что-то плохое. Это очень сильно расстраивает. Но в реальной жизни, вот здесь, поскольку это случилось где-то, ты не чувствуешь проявления этого последствий. То есть, ну, такое же там лето, светит солнце, ты идешь гулять с друзьями, но при этом, как надстройка над всем этим, идет плохая новость. И что делать с этим, я особо не понимала. Мне вроде бы было грустно, а с другой стороны, я до конца не могла понять, грустно ли мне настолько, насколько должно быть и вообще. Мне кажется, я поделилась с друзьями. И тогда первый раз столкнулась с тем, что когда говоришь о таких вещах, как будто не справляется мимика, и на лице может появляться что-то вроде улыбки. Мне тогда было очень стыдно за это, я не понимала, что это такое, а потом узнала, что вообще это довольно распространенная реакция на такие вещи. То есть люди не могут это контролировать.
Я за собой замечала такую штуку, что когда я рассказываю про что-то очень больное, я начинаю улыбаться.
Да, у меня тоже. У меня тоже так.
И я в этот момент чувствую, что я улыбаюсь и ощущаю какую-то вообще ужасную неловкость. Хорошо, что я не одна такая. Мне казалось, что это у меня с головой что-то не то, честно говоря. Я думала, что это какая-то совершенно неправильная реакция. И только после того, как нам прислали вот эту историю, я поняла, что, видимо, это...
Нормально.
Нормально, да. Одна из историй как раз тоже о необычной реакции нам пришла от Глеба. Он был совсем ребенком, когда впервые столкнулся со смертью.
Моя история о смерти связана с тем, как умер мой дедушка. В общем, я был достаточно маленьким, когда это произошло. Мне было, наверное, лет 10. И когда он умирал, это был довольно длительный процесс. И мне тогда казалось это довольно очевидным, что как бы, ну да, действительно, люди умирают, так происходит. А у меня это не вызывало какой-то невероятной грусти. Ну, то есть я попечалился какое-то время, а потом просто понял, что рано или поздно это произойдет. Поэтому, когда он умер, я не то чтобы огорчился. А на похоронах мне было непонятно в итоге, почему все вокруг такие грустные, если понятно, что это должно было произойти. Я сделал довольно тогда, как мне казалось, гениальную вещь, но сейчас я понимаю, что довольно глупую. Я ходил и рассказывал всем анекдоты, потому что мне-то грустно не было. Народ особо не веселился, но отвечал мне такой натянутой улыбкой, потому что, ну, как бы, мелкий, ничего не понимает.
Я вспомнила историю. Недавно у моего мужа умерла бабушка. Это прабабушка моего сына, соответственно. Ей было уже много лет. И это был добрейший души человек. Все были опечалены. Мы шли из церкви. Уже прошло там отпевание. И шли на кладбище. А в это время ушел рядом Гриша, мой сын. И начал петь песню «Самый лучший день». Он услышал это в машине и начал как бы воспроизводить. И, в общем, мы все начали смеяться, хотя это было совершенно как бы неуместно, но это про то, как дети воспринимают происходящее.
Ну и еще, на самом деле, в разных культурах же по-разному смерть воспринимают. То есть для каких-то народов это, в принципе, довольно светлое событие.
Ну,
все одеваются, да, в белое и, собственно, празднуют уход человека, который
Гриша
уже
ничего об этом не знает, но да, песня.
Подход похожий.
Да. В детстве это совершенно иначе воспринимается, как какой-то логичный ход вещей, особенно когда умирает там бабушка или дедушка. Первый раз со смертью я столкнулась тоже в детском возрасте. Это была, наверное, начальная школа. Умер мой дедушка, он долго болел, а потом его не стало. И я помню, что не испытывала какой-то прям сильной боли. Ну, мне было, вот как Глеб описывает, все понятно, логично. Вот он умер, потому что пора, потому что он состарился.
Я еще, знаешь, подумал сейчас, что, возможно, это из-за того, что в детстве ты меньше ощущаешь страх самой смерти, потому что ты о ней, в принципе, мне кажется, не так думаешь, как когда ты постарше. Поэтому для себя это какое-то, ну, более логичное что-то.
Ну, слишком далекая, да, и все кажется большим, жизнь кажется бесконечной, и ты не представляешь, что такое смерть. Наверное, да, от этого еще. А как ты думаешь, как вообще правильно с детьми разговаривать о смерти? У меня нет ответа на этот вопрос, а вопросы у ребенка на эту тему есть. Он спрашивает: а вы, вот когда вы умрете, мы с вами потом там встретимся, а там холодно вообще в земле лежать или нет? Вот такого плана вопроса.
У меня абсолютно нет ответа на этот вопрос. Во-первых, потому что у меня нет детей. Я еще об этом не думал. Но мне кажется, что во многом логично с детьми говорить довольно честно. Но вот непонятно, что делать с разными там атеистическими или какими-то религиозными взглядами. Потому что это же вопросы, они как бы из этой области могут быть.
Ну да, про встречу. Я ему, конечно, говорю, что мы встретимся, хотя не знаю, что там будет.
Ну да. Ну, я бы, наверное, сказал, что не знаю. Ну, то есть, действительно же, мы не знаем, как оно там будет. Будет ли хотя бы место, где встретиться. Следующую историю нам прислал Петр, и он рассказал о смерти дедушки.
Мне было где-то около 7, 8, может быть, 9 лет, я точно не помню. Учился я тогда в начальной школе, это единственное, что я могу сказать наверняка. А мне позвонил мой дядя, попросил помочь мне найти моего папу. Как-то не мог он до него дозвониться, после чего, собственно, мне сам папа перезвонил и сказал, что у меня умер дедушка, упал на улице. У меня папа никогда не отличался каким-то желанием что-то приукрасить, приуменьшить. Пытался говорить всегда мягко, прямо, и, собственно, я к этому с детства привык, поэтому, конечно, я испытал шок. У меня выступили слезы, появилось такое подавленное, незнакомое для себя состояние. Но первое, о чем я подумал, это о том, что, наверное, все-таки я реагирую как-то не так, как надо, потому что у меня сформировалось, видимо, какое-то представление к тому времени из фильмов, из книг, и как я сейчас это понимаю, о том, как нужно на это реагировать правильно. И единственное, что я сделал вот совершенно четко и практически на автомате, я ушел в кладовку в комнате, рядом с комнатой, где мы с братом жили, я туда всегда уходил, когда мне хотелось побыть наедине. Кладовка просторная, такая довольно большая, я там иногда даже спал. Я вот туда ушел, присел и думал как раз о том, почему я именно так на это реагирую, а не как-то по-другому.
А какая у тебя была реакция на смерть, когда это впервые произошло? Ты помнишь?
Наверное, самый первый раз именно сознательный, то есть я не помню, возможно, в детстве были какие-то истории про то, что кто-то умер, но они, видимо, как-то не очень меня затронули, поэтому я ничего не помню. Вот. А первый раз это со мной случилось, мне кажется, лет 18, когда мой друг, с которым мы довольно плотно какой-то период времени общались, я, кажется, уже даже упоминал его в одном из подкастов, его звали Леня, и мы вместе учились в техникуме. И в один день мы пришли, собственно, у нас каждое утро была типа линейки такой в главном помещении, и там объявили о том, что Леня умер, что он попал в аварию, и эта авария закончилась, собственно, его смертью. И это был довольно тяжелый момент для меня. Ну, и он во многом, на самом деле, мои отношения ко смерти как-то и поменял. Ну, то есть,
ты понял, что это существует? Что это не что-то далекое, там, непонятное, а что это вот в реальной жизни происходит, причем происходит внезапно?
Да, и для меня это, конечно, был какой-то прям такой шок. И это был первый раз, когда я был на похоронах. И это был первый раз, когда я увидел там, как отпевают людей, как это все выглядит. Когда я первый раз почувствовал запах вот этого, такой тяжелый запах. Это ладан, наверное, что это?
Да, ладан.
Вот тем, чем машут, из чего идет дым. Да, это ладан. И это все было какой-то прям сюр для меня. Эти похороны, потом еще мы какое-то довольно продолжительное время общались как бы в компании друзей Лени и как-то это совместно переживали.
У меня похожая история. Я по-хорошему, вот по-настоящему узнала, что такое смерть. 18 лет, у меня умер дядя, это произошло внезапно. Он упал и серьезно ударился головой и скончался через несколько дней. В общем, ему сделали операцию. И это было полнейшим шоком для всей нашей семьи. Для меня это был любимый дядя. И я себе не представляла, что люди могут умирать вот так. То есть, когда ты смотришь новости по телевизору и видишь там информацию, слышишь про какие-то катастрофы, что люди умирают в ДТП, что происходят какие-то стихийные бедствия и так далее. Ну, ты думаешь, ну да, что такое есть, но это как фильм посмотреть. Для меня было такое раньше, когда я была там подростком и в детстве. Но я не знала, что люди могут умирать вот так внезапно, и близкие могут умереть. То есть одно дело узнавать про каких-то там людей, живущих в других странах или абстрактно, в других городах, абстрактных абсолютно, да. А тут вот это рядом случилось, и настолько это ошеломительно было, что мне стало ужасно страшно. Я находилась тоже в состоянии шока. Плакала, но в целом я помню вот это ощущение, его не передать словами, ужаса полнейшего, который наполняет все твое тело, вот, какого-то оцепенения. Да, это, наверное, был такой для меня момент взросления и понимания жизни, как это все на самом деле есть. И следующая история, которую нам прислала Ирина, совершенно страшная, про вот такую встречу со смертью.
Мне было 11 или 12 лет. У меня был друг, его звали Максим. Он жил с нами на лестничной клетке, и у нас разница в возрасте была около 5 лет. Когда мы были маленькими, эта разница была не особо заметна. То есть мы очень близко дружили, ходили друг к другу на дни рождения, фотографировались вместе, даже когда-то хотели жениться друг на друге. Но когда он пошел в среднюю школу, эта разница стала гораздо более заметна. Вот, и мы перестали общаться практически полностью. Вот, и как-то раз говорила с подругой по телефону, и в какой-то момент я почувствовала что-то странное. И я пошла в зал, а у нас дом стоит такой буквы «Г». То есть из окна моего зала видно лестничную клетку. И я вижу, что Макс сидит спиной на оконном проеме. И я кладу трубку и пытаюсь только крикнуть, мол, «Макс», как я его обычно звала раньше. И в этот момент он падает вниз спиной. Вот. И я тогда закрыла глаза то ли от испуга, то ли от неожиданности. И следующую картину, которую я увидела, это его тело. После этого эту кровь около недели или месяца не могли стереть с этого асфальта, но это время казалось вечностью. Потом эту смерть списали на самоубийство от безответной любви, но это было страшно.
Недавно видела инструкцию про то, какие признаки, если у человека действительно есть там склонность к суициду, она об этом говорит, какие мифы существуют и как быть окружающим. Если человек говорит о суициде, но типа его не совершают, то значит ничего страшного, там это один из мифов. Нет, это уже повод, если человек начинает об этом говорить, пойти к психологу, к психиатру и проконсультироваться. Есть еще один такой миф, что если у человека есть такое намерение, то никакие уговоры не помогут и не спасут человека. Это тоже миф. Ближний круг, окружение могут повлиять на выбор человека очень серьезно.
Тогда мы ссылку на эту статью прикрепим в описании. Я уже побывал на многих похоронах за свою жизнь. И вот первые, собственно, это были вот эти вот Ленины. И там я очень остро, собственно, все чувствовал, ощущал, потому что это был для меня близкий человек. Вот. А впоследствии я ходил на похороны, где человек, который умирал, был не то чтобы мне очень близким, но мне было грустно скорее от эмпатии к его близким. Ну, то есть я не чувствовал какой-то трагедии в его смерти, но я сочувствовал людям, которым сейчас плохо, собственно, из-за этого. И ты как будто находишься в таком каком-то аквариуме. Ну, то есть ты как бы, ну, ты можешь там условно травить анекдоты, а можешь, ну, просто ничего не говорить. И, в общем, ты в таком каком-то, как двойной агент себя ощущаешь. То есть ты вроде не испытываешь тех же чувств, и твоя главная задача, ну, как-то поддержать тех, кто их испытывает.
У тебя есть какие-то слова, какая-то формула, которую ты знаешь правильная, она работает, потому что зачастую в таких случаях мы несем какую-то чушь, начинаем говорить что-то вроде «ну, ты держись», или там «все будет хорошо»,
да, это
там «я с тобой», вот эти вот фразы.
Я с тобой хорошая, кстати.
Я не знаю. Мне кажется, они очень искусственно в таких ситуациях слышатся. А какие правильные слова, вот я не знаю.
Я всегда говорю, что я сочувствую. И я стараюсь не говорить фраз типа «все будет хорошо». Да, я,
«Все будет хорошо» — это вообще крайне странно, да, в такой ситуации.
Но так, я так говорил когда-то. Вот. А сейчас я очень аккуратно отношусь к таким словам, потому что, ну, наверное, потому что у меня было большое интервью с Алией Морозовой, которая рассказывала про перинатальные потери, и мы там обсуждали разные, собственно, формы поддержки, как могут родственники поддержать. Ну, и главное это, во-первых, чтобы человек понимал, что он не один, что его кто-то действительно поддерживает, и чаще можно даже ничего не говорить, а просто человека обнять. Или честно сказать, что я не знаю, что сказать. Я тебя сочувствую, я не понимаю, как я могу тебе помочь, но мне очень хочется. Может быть, ты знаешь способ, собственно. И вот кажется, что важно не попытаться обесценить человеческие чувства, потому что вот одна из фраз, которую говорят семьям, которые перенесли перинатальную потерю, а в частности женщинам, которые перенесли перинатальную потерю, это когда, в общем, умирает ребенок либо еще не родившись, либо сразу после рождения. Эта фраза «да ладно, родишь еще».
Прекрасно.
Это чудовищная фраза. И во многом, ну, мне кажется, что люди, которые так говорят, они на самом деле не имеют ничего плохого в виду. Они просто, ну, они не знают, как выразить свои чувства. И это во многом может быть защитной реакцией, когда ты, как бы обесценивая, помогаешь себе пережить, когда ты какое-то рациональное зерно добавляешь в это. И вот таким образом ты как-то пытаешься как-то поддержать.
Мне кажется, нужно создать какую-то инструкцию, вывесить она везде, есть, где можно, как, какими словами правильнее поддерживать людей, перенесших потерю.
Такая инструкция есть, я надеюсь, мы тоже ее прикрепим к описанию. Мне она попадалась на глаза, я, собственно, у Али спрошу.
Я сочувствую, это хорошая фраза. Да, я возьму себе на заметку.
Я всегда на похоронах себя ощущаю каким-то исследователем, что ли. И как-то я все время выхожу из ситуации, пытаюсь на нее смотреть как-то вот под другим углом. Это очень странно. Ну, то есть, наверное, это невозможно, когда умирает твой близкий человек, потому что ты как-то по-другому все это воспринимаешь. И, наверное, вот, собственно, с Леней это тоже все было. Я это сейчас помню, как какой-то фильм такой, знаешь, вот какое-то чувство, какие-то эмоции, как-то это все. И я на похоронах, я как-то я стараюсь абстрагироваться. Я, ну, тем людям, которым нужны какие-то слова, возможно, как мне кажется, я могу к ним подойти, их обнять, сказать, что я сочувствую, но, в общем, быть частью этого действия, которое довольно странное какое-то, я бы вот не хотел. Я бы, наверное, хотел, чтобы мои похороны прошли вообще не так.
Так, это уже интересно.
Ну да, ну не знаю, я бы хотел, чтобы меня просто аккуратненько сожгли и мой пепел где-нибудь в красивом месте развеяли.
А о речи, о люди, о поминке?
Ну, мне, думаю, будет все равно.
А крошка должна быть на твоих похоронах?
А вот на самом деле похороны-то, они в итоге-то не для тебя, они для твоих близких. И поэтому в целом, если они уж так захотят, значит, какую-нибудь речь сказать и что-нибудь там, какую-нибудь, как это каша называется?
Окрошка.
Не, не какая окрошка, подожди. Кутья.
Кутья.
Кутья, да. 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 Кутью съесть там, окрошка. Не, ну если они захотят окрошку съесть, то вообще будет, ну, топ. Топ уровень. Вот, свекольник еще хороший суп. Ну, то есть, похороны, на самом деле, для не для того, кто умер, а для тех, кто о нем грустит. Поэтому, в принципе, можно считать это моим завещанием. Развлекайтесь, как хотите, друзья. Но, пожалуйста, сожгите меня, не засовывайте меня в землю. Следующую историю нам прислала Вера, и это история про убийство.
Впервые со смертью я столкнулась лет в 17. А это была девочка из моего дома, моя сверстница Рита Генералова. Ее задавила машина. У меня было какое-то странное совершенно ощущение. Я не могла соединить в уме, что вот Риты больше нет. И вообще, как такое возможно? Это был умышленный наезд на нее и на ее друга, там просто компания что-то там не поделила. И вот эта девочка Рита, она была из моего детства. Мы были вот как-то вот в одной компании, гуляли во дворе, играли вечно в какие-то игры. Но я помню, что Рита мне снилась первую ночь, когда я узнала о том, что с ней произошло. И потом она приснилась мне где-то через полгода. Это был какой-то кадр, опять же, из нашего с ней общего детства. Мы, помню, с ней всегда любили ходить в магазин, покупать жвачки. Это было начало 90-х. И мне приснился сон, что мы с ней стоим в магазине, выбираем какие-то конфеты жвачные, что-то такое. И в конце концов мы их покупаем. И она мне говорит, ну все, пока, мы еще когда-нибудь встретимся. Вот буквально так она сказала. Я была в полном шоке, потому что я в тот момент поняла, что есть и смерть, а после смерти есть жизнь.
А ты боишься смерти?
Я скорее даже не смерти боюсь, я боюсь того, что я каких-то дел не доделаю классных, которые мне хочется сделать, и как-то, ну...
В плане еще несколько сотен подкастов.
Ну да, ну что-то, что-то, что мне нравится делать. Ну, я же там не просмотрю кучу всяких прикольных роликов на YouTube. Там не увижу, а что у нас тут в России случится. У меня есть чувство несправедливости, что я вот только, значит, разогнался, что-то сделал, и вот я боюсь именно того, что сейчас, не знаю, это резко как-то тупо случится, и я кучу всего не сделаю, и, ну, вообще жить-то интересно. Поэтому, в общем, я не самого факта смерти, наверное, боюсь, потому что, ну, она как бы неизбежна и случится, и, наверное, еще там есть какие-то механизмы, которые помогают, собственно, сделать так, чтобы тебе было не очень больно, вот. А вот этого вот, ну, что дальше все без меня, это немножко пугает.
У меня страх небытия. Вот я иногда, не то чтобы я загонялась сильно по этой теме, но иногда у меня возникает ощущение какого-то ужаса от того, что меня нет, и я прям внутренне чувствую, как меня нет, и как тут все без меня происходит, а где же я, а я лежу в земле.
Угу.
Вот. И я просто эту картинку представляю, и меня охватывает какое-то просто оцепенение. Я не представляю, как это не быть. Вот. Но у меня самый большой страх не собственной смерти, а страх потери близких.
Да.
Вот. Это то, что меня тревожит, пугает, и с чем надо идти к психотерапевту.
Ну да.
Ты знаешь, это был неплохой сеанс психотерапии сейчас, потому что многие истории помогли мне понять, что мои реакции в какие-то моменты были нормальными. У меня порой возникало чувство вины от того, что я не ощущаю того, что люди должны ощущать во время смерти каких-то знакомых, близких. И сейчас я вижу, что куча людей сталкиваются с похожими вещами. Я никогда не проговаривала свои чувства, связанные со смертью, с какими-то людьми. И сейчас вот эти истории, присланные нашими слушателями, помогли действительно понять, что все норм.
Ну да.
Я думаю, что это будет ценно тем, кто услышит этот подкаст, кто, может быть, тоже задумывался о том, что с ним что-то не так, и он не может подобрать правильных слов, когда что-то плохое происходит.
Это был подкаст «Запись пошла». Меня зовут Лев Пикалев.
Меня зовут Наташа Жданова. Слушайте наш подкаст на всех удобных платформах. Это приложение «Подкасты» для Apple, CastBox, Google подкасты.
И оставляйте нам обратную связь, пишите отзывы, ставьте нам оценки. Это помогает другим людям слышать наш подкаст.
И другим людям рассказывать свои истории, в том числе с помощью этого подкаста.
Спасибо.
Всем пока.
Пока. Запись пошла.